Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 13 новых приютов для мам в разных регионах России. Кого поддерживают в таких домах? Ледовое побоище. Как событие почти 800-летней давности влияет на нас сегодня? Страстная неделя. Как не пропустить самое главное в эти дни? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
13 новых приютов для беременных женщин и женщин с детьми появятся сразу в нескольких регионах России – Архангельской, Нижегородской, Омской, Саратовской и других областях. Это стало возможно благодаря тому, что Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению получил грант конкурса «Православная инициатива». Первый такой дом для мамы появился несколько лет назад в Москве, и, конечно, было жаль, что не во всех городах есть похожие приюты. В дом для мамы обращаются женщины с самыми разными вопросами, от финансовой и юридической поддержки до медицинской помощи. Подробнее об этом поговорим с Марией Студеникиной, руководителем Московского центра помощи беременным женщинам и матерям с детьми в трудной ситуации. Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о том, что у вас есть, какую помощь вы, какую поддержку предоставляете мамам, кто к вам обращается, и какие самые, наверное, острые проблемы, которые вы пытаетесь решить?
Наш центр работает в двух основных направлениях. Первое – это профилактика абортов, а также профилактика отказов от детей. Наши центры оказывают комплексную помощь. Это и гуманитарная, психологическая, юридическая, духовная помощь, а также предоставление приюта временного пребывания. То есть мы стараемся покрыть все те сферы жизни женщины, где могут возникнуть проблемы. Если у женщины психологические проблемы, она не может принять эту беременность. У нас работают специалисты, работают психологи. Если женщине не на что будет жить, не на что воспитывать своего ребенка, у нас есть помощь гуманитарная. Мы стараемся обеспечивать всем необходимым эту девушку, чтобы материальные проблемы, материальные трудности не оказались основанием для совершения аборта.
Мария, да, скольким женщинам в течение месяца, к примеру, вам удается оказать поддержку?
А что касается гуманитарной помощи, то наш центр оказывает помощь порядка 150-170 семьям в месяц. Предоставление приюта временного пребывания – это порядка 10 человек, 10 мам и 10 детишечкам.
А если, смотрите, к примеру, идешь по улице и видишь, что беременная девушка или женщина просит милостыню, можно ли ее отправлять в такие центры, как ваш?
Конечно, даже нужно. Наши специалисты разберутся в ее ситуации, поймут, в чем причина, по которой она оказалась, и окажут ту помощь, которая ей необходима. Очень часто подобные женщины собирают не только на рождение ребеночка, в чем мы, безусловно, можем помочь, обеспечить всем необходимым, коляской, кроваткой, но также и еще средства на возвращение домой. Этим также наши центры могут помочь и купить билет для возвращения к себе на родину.
Мария, вы знаете, ну, вообще много сейчас говорят о том, что аборты – это сложная тема, непонятно, что с этим делать. Насколько эффективна в этом смысле ваша работа, та помощь и поддержка, которую вы мамам предоставляете? Были ли случаи, когда вам действительно удавалось помочь женщине сохранить ребенка?
Конечно. Наша действительно помощь реально очень эффективна, потому что недостаточно только сказать, что аборт – это плохо, что аборт – это грех, не убивай ребеночка. Но если наши слова не подтверждены конкретными действиями, конкретной помощью, то они малоэффективны. У нас все примеры, сколько мы работаем, мы не только в Москве, но и во всех наших регионах, принципиально важно оказывать помощь, оказывать поддержку. Это может быть не только даже гуманитарная помощь, предоставление приюта временного пребывания, просто поддержка словом. наших женщин, которые стоят перед выбором. И у нас действительно большое количество сохраненных детей, что касается всей России. То, к примеру, в 2015 году у нас реализуется на территории всей Российской Федерации благотворительная программа помощи кризисным беременным «Спаси жизнь». По состоянию на конец 2015 года сохранено порядка 2000 жизней детишечек. Поэтому, безусловно, этим мамам не только оказывается консультационная помощь, но и реальная помощь.
Мария, если позволите, может быть, вы могли бы привести конкретные примеры, какой-то, может быть, случай, который вам кажется наиболее ярким или самым неожиданным, или который вам особенно запомнился за годы работы вашего центра?
Ну, у нас много таких случаев. Ну, к примеру, последний один из них. Я сегодня уже на встречу из нашего центра встретила нашу мамочку, которая отказалась от аборта. Она родила второго ребеночка, хотя категорически не готова была это делать, потому что действительно ей с первым-то негде было жить. Но она, слава богу, решилась на рождение второго ребенка и родила второго ребеночка. И мы видим, как за время рождения ребеночка, как жизнь ее изменилась. Она помирилась со своей мамой. Она не только помирилась с мамой, но она также на материнский капитал сегодня мне сообщила, что получила ключи от квартиры, купила квартиру. Безусловно, это не в Москве, это в другом регионе, потому что, к сожалению, на средства материнского капитала в Москве купить нереально что-либо. Но она купила это в одном из других регионов Российской Федерации, купила квартиру. И сейчас счастлива, что она не сделала аборт. И что рядом с ней находится ее дочка, которую она безумно любит. И очень рада, что в нужный момент ей оказали помощь. И она не осталась одна. И даже не представляет, что бы она делала, если тогда она бы решила сделать аборт.
Мария, а те 13 новых приютов, которые сейчас откроются в других регионах, они будут оказывать всю ту же поддержку, что и вы? Это аналогичные будут дома? Или там будут какие-то свои особенности?
Нет, как правило, наши центры, они аналогичные. Единственная только разница – это в пропускной способности наших центров. То есть где-то будет центр на 5-7 мест, где-то на 10-14 мест.
Но это стационарных вы имеете в виду, чтобы мама пожить могла?
Да, именно стационарных, где женщина с ребенком или беременная может жить в течение некоторого периода времени, да, до тех пор, пока не решится ее ситуация. А принцип работы, он... в принципе, такой же, как и у нас.
Спасибо вам большое за этот комментарий и желаю вам удачи и расширения вашего проекта, который, мне кажется, это так вообще важно, когда у мамы есть куда пойти в сложной ситуации. Спасибо вам.
Спасибо вам. До свидания.
Напомню, Мария Студеникина, руководитель Московского центра помощи беременным женщинам и матерям с детьми в трудной ситуации «Дом для мамы», так называется это место, была с нами на связи по телефону. От себя скажу, что 22 мая – это день, когда в Москве пройдет традиционный уже благотворительный праздник «Белый цветок». И там будут собирать деньги на поддержку «Дома для мамы», теперь уже в целом ряде городов России. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
18 апреля, или 5 по старому стилю, в 1242 году на Чудском озере произошло сражение, которое назвали «Ледовым побоищем». Русским войском командовал князь Александр Ярославич, опытный воин и харизматичный руководитель, которому в то время было аж целых 22 года. Мы сегодня смотрим на эти события как на далекое прошлое, которое, наверное, не имеет к нам прямого отношения. Но на самом деле, ведь вся история могла пойти иначе, если бы князь Александр тогда проиграл. Что стояло на кону в ледовом сражении? И каким был человек, который в 22 года выиграл эту непростую, мягко говоря, битву? На связи с нами Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ. Добрый вечер, Сергей Вячеславович.
Добрый.
Расскажите, пожалуйста, о том, что же тогда происходило на Чудском озере и что стояло на кону в этой битве?
Чудское озеро, битва на Чудском озере, сама по себе битва, это, конечно, пример такого высочайшего героизма, мужества, проявленного нашими предками на поле сражения. учитывая, что они тогда отражали не просто поход некоторого числа рыцарей Тевтонского ордена и сопровождавших их воинов из племени Чуть, подчиненных тогда Тевтонскому ордену, а фактически отражали массовое нашествие крестоносцев на русские православные земли. Основное такое политическое, духовное значение этого события и состоит в том, что во многом благодаря победе на Чудском озере был остановлен очередной по тем временам крестовый поход на русские земли, на северные русские земли. Нужно отметить, что сам крестовый поход проходил на протяжении нескольких лет предшествующих Чудскому сражению, этому ледовому побоищу, и князю Александру неоднократно приходилось отвечать на эти нападения. Даже предшествующая ледовому побоищу Невская битва, когда юный, тогда еще совсем юный, 20-летний Александр разбил шведов, это тоже была часть крестового похода. Так что в этом отношении не случайно совершенно высочайшая оценка и современниками, и потомками этого события. Причем, в принципе, этих двух событий одновременно, и Невской битвы, и Ледового побоища. Ибо именно тогда, именно в этих битвах Александру Ярославичу удалось отстоять духовную и политическую независимость северных и северо-западных русских земель.
Сергей Вячеславович, а что касается личности самого князя Александра Невского, о нем много говорят и много пишут, но вместе с тем все-таки в 20 лет победить на Неве и в 22 года одержать победу на Чудском озере, две такие мощные битвы выдержать. Что же все-таки в личном плане он был за человек? Есть ли какие-то исторические документы, которые об этом свидетельствуют? Не жития, а именно какие-то, может быть, хроники или дошедшие до нас грамоты. Жития, мы знаем, это все-таки определенный жанр.
Несколько с вами не соглашусь. Житие – это все-таки не литературный жанр как таковой. Это уже мы его в 20 веке так определили в филологической науке, в исторической науке. Для того времени житие – это был рассказ о человеке перед Господом, об ушедшем уже человеке, рассказ современников, потомков о том, насколько был велик и прекрасен этот православный, прежде всего, человек, потому что житие рассказывает о человеке именно как о верующем, о благоверном человеке и его подвигах во имя веры. Поэтому это не литературный жанр. Это, я бы сказал, отчет на страшном суде. И даже до страшного суда, который представляет о своем ушедшем в вечный мир современники, его друзья, его знакомые и его потомки. Но, естественно, сохранилась и масса других текстов, так или иначе рассказывающих об Александре Ярославиче. Это и летописи, это и тексты договоров, которые он заключал. Ну, в этих текстах Александр Ярославич предстает очень интересной и очень мощной фигурой. Нужно сказать, что при жизни, ну, особенно уже когда он стал великим князем, а ярлык на великое княжение он получил уже в достаточно зрелом возрасте, в 50-е годы 13 века, спустя несколько лет после Невской и Чудской битвы. Так вот, эти тексты показывают человека очень мудрого, очень решительного, человека, который знает, что он делает, и который готов в некоторых случаях заплатить очень высокую цену для достижения великой цели. Потому что понимает, что если эту цену не заплатить, то и цель будет не достигнута, да и народ, которого он обязан защищать, может быть уничтожен. Ведь смотрите, какая интересная штука. Понятно, что реальный человек, живший в реальных условиях и совершавший реальные поступки, и образ, созданный потомками, различается. Это мы все прекрасно понимаем. И это связано не только с Александром Ярославовичем, а связано с каждым из нас. Не каждый из нас хочет оставить какую-то по себе хорошую память. Александр Ярославович при жизни не стремился оставить по себе память лучше, нежели он был на самом деле. Это современники потомками создали идеальный портрет идеального князя, идеального правителя, идеального христианина. Конечно, он был благоверный человек, конечно, он был верующий человек, конечно, он соблюдал и защищал и веру, и свой народ. И, видимо, именно поэтому, несмотря на то, что он довольно жестоко подавил восстание собственного сына и собственной, части собственной дружины в Новгороде Великом против введения ордынскими наместниками в Новгороде переписи населения. Точно так же было подавлено восстание и в других северных городах. Но потомки все равно сохраняют о нем великую память. И, видимо, по той простой причине, что, несмотря даже на какие-то, наверняка, как у всякого человека, отрицательные черты, характерные для Александра Ярославича при жизни, для потомков он запомнился главным. Он спас свой народ от полного физического уничтожения завоевателями-монголами. Он не допустил того, чтобы его подданные в северных землях, которые в северо-восточных, северо-западных русских землях, которые подвергались наибольшим эксплуатации в первые годы ордынского ига, это было очень тяжелое иго, он не допустил, чтобы его народ погиб окончательно. Он спас свой народ. При этом сохранив истинную веру, при этом сохранив верность церкви, и при этом он просто спас и саму церковь, не дав его завоевать католикам. Иначе говоря, как это часто бывает, реальные дела того или иного человека, иногда связанные с очень высокими жертвами, для потомков и для современников оказались важней того реального портрета и тех реальных средств, которыми эти дела совершались. Отсюда идет идеализация Александра Ярославича Невского. И, кстати говоря, отсюда идет идеализация и этих двух его самых крупных, самых больших побед в нашей памяти. Ледового побоища и Невского битвы. Ведь у него были и другие победы. Может быть, не такие яркие, но гораздо более значимые, когда он постепенно отодвигал границу новгородской земли все дальше и дальше на запад и на север. И тем не менее запомнились эти битвы, и народ, конечно, идеализировал своего героя, потому что этот герой дал народу жить. Его образ предстает как абсолютно идеальный в сердцах и в глазах потомков.
Большое вам спасибо за комментарий.
Да не за что.
Напомню, Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на самые интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. В нашей студии первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Гурболиков. Володя, добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, на что в первую очередь стоит в преддверии Страстной недели внимание обратить, чтобы напомнить себе те смыслы, которые являются ключевыми для этого периода.
У нас на эту тему будет публикация. Мы хотели постараться показать, что вот происходящее в храме во время Страстной седмицы имеет все, буквально все пронизано смыслами. Потому что для многих все-таки церковная вот эта молитва, да, совместная, для многих, особенно внешних людей, это какой-то ритуал непонятный, да, который не имеет отношения к... собственно,
к жизни,
это какие-то заклинания и так далее. Тут нужно разобраться, потому что, конечно, мы мимо себя пропускаем уникальное, в общем, часто сокровище, которым является наше богослужение. Для меня самого... У нас будет подробный рассказ о том, что и почему происходит во время Страстной Седмицы и вплоть до Пасхи. Я не хочу пытаться пересказать этот материал. Посмотрите сами, почитайте. Я хочу сказать, вот, как мне это в свое время открылось, когда я только-только крестился. И у нас еще вот на Пасху мы готовились открыть, наконец, хотя бы временный алтарь в храме, который мы все вместе восстанавливали, где я крестился. Крестился, и почти сразу начался Великий пост, и дальше вот эта самая Страстная Седмица. И служили мы в маленьком таком коридорчике, вход был в храм, но большую часть храма занимали еще пока театральные мастерские. И был только коридорчик такой небольшой, прихожая, в которой мы все помещались и служили. И вот мы собирались как раз и вместе хором пели и молились на Страстную. И как у нас происходил вынос плащаницы, так называемой. Мы эту плащаницу вынуждены были положить на табуреточку, прямо вот собравшись вокруг нее. И когда мы пели, значит, над плащаницей вот эти, то, что положено по богослужебной практике, да, то вдруг я понял, что это не просто пение, это мы, ученики Христа, собрались вокруг его тела, которое только что сняли, с креста сняли. Что происходящее в храме здесь, это ну, такая машина времени, которая, точнее, может быть, это ликвидация времени, которая разделяет, отделяет нас от тех событий. И мы оказываемся частью вот той катастрофы, трагедии, одновременно той надежды, да, которая являла смерть Христа и как бы надежда на его воскресение. Вот мы просто стояли вокруг тела Христа. Нас многих, может быть, как-то путает слово там «плащаница» и так далее. Плащаница – это погребальная такая ткань, которая была завернута, принято было заворачивать тело умершего. Да? Вот, значит, вот перед нами было тело Христа, и мы оплакивали его все вместе в этом коридорчике. Вот нужно понимать, что все, что там происходит, оно не имеет какой-то тайный, секретный смысл, а имеет абсолютно ясное значение. Немножко в службе произошли перестановки, вот поскольку мы работаем, у нас возникают, ну, в общем, жизнь современная, она заставляет церковь идти нам навстречу, хотя мне даже кажется, что это иногда это даже обидно. Там есть, если бы мы не были так сами неподъемны, да, и богослужение могло бы сохраняться точно так в те часы, когда оно должно идти, то мы бы просто погрузились в Евангелие целиком, потому что последовательность служб несколько изменена. Вот. Собственно, мы об этом пишем. Вот посмотрите, как в древности там, как выстраиваются службы в соответствии с последовательностью событий. Они немножко их пришлось поменять местами, сконцентрировать и прочее. И только вот на вынос плащаницы там время точно синхронизируется с событиями, вот, происходившими в древней Иудее.
Каждый из нас может быть... станет участником, вот, имеет возможность, во всяком случае, стать участниками этих событий.
Да, да, в это можно погрузиться через церковное богослужение. Это есть настоящая молитва, когда говорится о молитве, да, то вот церковная, общая молитва. Это чрезвычайно важно, это открывает нам, это нас избавляет от времени, от бренности нашей, как бы это целиком нас вводит в мир Божий.
Дает возможность почувствовать вечность. Спасибо большое, Володя, за этот комментарий. В преддверии Страстной недели, конечно, есть возможность у каждого из нас и прочесть тексты, которые будут на сайте ФОМЭ опубликованы, посвященные именно богослужениям Страстной недели. Ну и, конечно, есть возможность посетить эти самые службы, которые совершают всего лишь раз в году, и тем они, безусловно, очень-очень ценны. Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА», был в нашей студии и рассказывал нам о публикациях, посвященных богослужениям Страстной недели, которые появятся на сайте «ФОМы». Спасибо, до свидания.
Счастливо.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И традиционно уже о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашими партнерами из ГИСМЕТЕО и рассказываем о погоде на ближайшие дни в тех городах, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Тюмени, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, в грядущие выходные будет довольно тепло, но, возможно, небольшие дожди. В субботу ночью до 12 градусов, днем от 19 до 21. Переменная облачность и, возможно, осадки. В воскресенье ночью всего плюс 6, днем до 12 градусов. Дожди при этом продолжатся. Можно съездить на Андреевское озеро в 20 километрах от Тюмени. В археологическом музее представлена экспозиция, которая знакомит с культурой финно-угров, заселяющих эти земли с древнейших времен. В Кирове выходные будут холодными. Ночью в субботу около ноля, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в 6 градусов и пройдет дождь. В воскресенье выглянет солнце, днем воздух прогреется до 9-11 градусов, при этом временами вероятны осадки. В субботу в полдень в концертном зале органной и камерной музыки пройдет необычный концерт. Музыканты будут играть специально для будущих мам. Концерт называется «9 месяцев любви и надежды». В Москве в субботу ночью до 3 градусов тепла, днем до плюс 11, переменная облачность и кратковременный дождь. В воскресенье без осадков, но пасмурно и около 12 градусов днем. В субботу в культурном центре ЗИЛ пройдет театральный марафон для самых маленьких. Его проводит проект «Baby Lab». С 11 дня до 7 вечера на сцене культурного центра будут показаны разные спектакли, в том числе «Лебединое озеро» в детской версии, «Русалочка» и многие другие. Организаторы определили возраст зрителей в диапазоне от 6 месяцев до 7 лет. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о Сен-Женевьев де Буа, вспоминали русские сезоны Дягилева в Париже. И, конечно, одним из самых ярких явлений этих сезонов было сотрудничество с Игорем Стравинским. По заказу Дягилева Стравинский написал, среди прочего, и балет «Пульчинелло», в основу которого легла музыка великого неаполитанца Джованни Перголези. Вот серенада из этого балета, который впервые был поставлен на сцене Гранд-Опера в 1920 году. И с тех пор его много раз ставили на самых разных сценах по всему миру.
Светлый вечер. На радио «Вера».